Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Это замечательно, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то, опять-таки, добро пожаловать, это очень хорошо. Давайте вместе над ним подумаем. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их у нас на сайте teos.fm. teos.fm. Там будет такая синяя повозка «Слушать эфир». И на повозке будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать нам вопросы, оставляя комментарии в социальных сетях, в наших трансляциях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир, кто посылает нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и вы увидите, первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать, и вот у нас есть уже вопросы. Макс, атеисты упорно продолжают утверждать, что верующие верят в Бога без доказательств. И возник вопрос, Христос вообще призвал верить в Него без доказательств? Значит, я бы сказал так, что я в этом случае могу так сказать, хорошо, существует нравственное, телеологическое, эстетическое и историческое доказательство бытия Божия для начала. То есть их очень много, но мы можем начать с этого. Какое из них вы готовы рассмотреть? Я также могу сказать, что, ребята, вы верите в материализм без доказательств. Предъявите мне доказательства истинности материализма. И это может стать началом разговора, потому что проблема в том, что вера без доказательств – это, ну, скандирование лозунга. К сожалению, популярный атеизм – это в большой мере скандирование лозунгов. Ни в коем случае не хочу сказать за всех атеистов. Есть люди, которые в серьезный диалог вступают. Но где-то на уровне Докинза – это скандирование Докинза, лозунгов. Один из этих лозунгов – «Вы верите без доказательств». Я обычно говорю, ну хорошо, вот такие доказательства. Давайте рассмотрим исторические свидетельства воскресения Христа. Давайте рассмотрим происхождение Вселенной. Там. Просто нужно людям сказать, что доказательства есть, мы их можем предъявить. Вы их можете счесть там неубедительными и так далее. Но, по крайней мере, нельзя сказать, что их нету. Давайте ими займемся, они есть, мы их можем предъявить. Вера без доказательств – это просто лозунг, и лозунг бессмысленный. Это отказ рассматривать имеющиеся данные. Вот как раз можно сказать, что вы вот считаете науку, значит, интеллектуальную открытость добродетелью, давайте ее проявим. Рассмотрите хотя бы эти доказательства. Что Христос призвал верить без доказательств, да нет там такого, понимаете. Христос предъявляет доказательства, Он творит чудеса, знамением является Его воскресение, на Него указывают ветхозаветные пророки, как говорит апостол, что Христос явился ученикам со многими верными доказательствами. То есть вера без доказательств – это, ну, мало ли кому можно поверить без доказательств. Тут очень много соискателей, которые бы хотели, чтобы мы им поверили. Нужно всегда разбираться, нужно всегда вникать, почему мы в это верим. И мы вникли и разобрались, почему мы верим во Христа. И тут нужно развернуться и сказать: минуточку, а вы почему верите в материализм? Какие у вас основания быть материалистами? И можно объяснить, почему материалистическое мировоззрение ошибочно, почому оно даже вопиюще абсурдно. Ну вот, начиная со свободной воли человека, то есть мы можем предъявить доказательства, конечно. Причем тут не обязательно делаться глубоким специалистом. Есть книжка о доказательствах бытия Божия. Есть замечательный философ Уильям Лейн Крейг. У него есть книжка. В английском варианте она называется «On Guard». Но ее перевели на русский язык. Она есть по-русски. «На страже», скорее всего. Я не помню точно, как ее перевели. Есть книжка, которую я сам писал. Это маленькая брошюра. «Как доказать, что Бог существует». Там есть про доказательства. Есть моя же книжка «Почему мы уверены». Она тоже должна быть где-то доступна в сети. Ее можно заказать. Но доказательства у нас есть, бытие Божие, мы их можем предъявить. Кстати, если по каким-то причинам эти опции все недоступны, можно просто в интернете посмотреть, почему мы верим в Бога, там, какие основания у нас верить в Бога. Это есть на азбуке веры все лежит. Наберите «Худеев», азбука веры, вам на вас валятся вот мои статьи на этом ресурсе. И там вот должно быть про доказательства бытия Божия. То есть мы должны, не смутясь, сказать, что доказательства у нас есть, мы можем их предъявить, хотите ли вы их рассмотреть. Поэтому вера, христианство – это вера без доказательств, это бессмысленный лозунг, который ничему не соответствует в действительности. Ученые открывают все более землеподобных планет. Жизнь во Вселенной может оказаться очень распространенным явлением. Не покончит ли это с верой в уникальное сотворение? Насколько эта вера необходима для христианства? Ну, в принципе, христианство не рухнет, если будет найдена жизнь где-то вот за пределами Земли. Почему бы Богу и не создать жизнь за пределами Земли? Библия об этом просто ничего нам не сообщает. Потому что Библия, она сосредоточена на отношениях человека и Бога, на вечном спасении человека. И есть жизнь на других планетах или нет, это просто как вопрос, безразличный к нашему спасению, в Библии не поднимается. В принципе, может быть, у Клайва Льюиса есть космическая трилогия, где у него развивается действие на планетах Солнечной системы, и там живут разумные инопланетяне, и это все в рамках христианской вполне картины мира. То есть, в принципе, если вдруг выяснится, что инопланетяне существуют, это никак не подорвет христианскую веру. Другое дело, что инопланетян-то нету. Вот люди часто говорят об инопланетянах как о чем-то таком, как будто они с ними уже знакомы хорошо. На самом деле инопланетяне – это огромное явление в литературе, в массовой культуре. У нас огромное количество разнообразных инопланетян в книгах, в компьютерных играх. Это огромное количество фантастики понаписано про отношения с инопланетянами. И понаписано как макулатуры, так и довольно интересная, серьезная литература, где рассматривается вот это такой литературный прием, чтобы что-то показать. Но все это невероятно обильное количество инопланетян, это все литературные персонажи. Есть программы сети, которая, там даже целая группа программ, которая занимается поиском сигналов от инопланетян. Причем первые попытки связаться с инопланетянами были предприняты, по-моему, в начале 60-х. И вот они там долго уже, десятилетиями пытаются найти какие-то разумные сигналы. И там порядка 100 ученых непосредственно вовлечены в этот проект. Они даже был проект, когда присылали был такой программка, которую предлагали ставить на компьютеры пользователи по всему миру. Там порядка миллионов участников было. И эта программка, она обрабатывала данные, которые приходили с радиотелескопов, чтобы, так сказать, пользователи помогли обработать данные и нащупать, нет ли признаков разумной жизни. И десятилетия ученые ищут каких-то признаков жизни в космосе по-разному. Пытаются поймать какие-то осмысленные сигналы, пытаются поймать, увидеть какие-то признаки технологической активности инопланетян. И глухо. При том, что цивилизация бы засветилась неизбежно. Вот я помню, как-то слушал лекцию на эту тему, что некоторые люди говорят, что а давайте мы не будем посылать сообщения в космос, а вдруг инопланетяне будут враждебные. И лектор говорил, да без толку это, потому что уже любой локатор на аэродроме напосылал уже сообщений в космос так, что это можно за сотни световых лет будет поймать потом. Другое дело, что это через сотни лет будет. Но факт тот, что, в принципе, если бы существовали какие-то цивилизации, которые бы шумели бы в радиоэфире, как Земля, мы бы их точно видели, ничего подобного не нашли, никаких признаков жизни. Вселенная выглядит совершенно пустой. Даже я сталкивался с конспирологическими версиями, что на самом-то деле они поймали сигнал от инопланетян, но власти скрывают там. Они тайком, значит, с инопланетянами уже как-то там общаются, но скрывают это от народа, чтобы, значит, народ не волновать. Но, насколько мы можем судить, никаких признаков инопланетной жизни нету. Соответственно, богословской проблемы, что нам делать с инопланетянами, тоже нету. Это как у блаженного Августина спросили, можно ли крестить кентавра. Он сказал, приводите кентавра, будем разбираться. Вот нет кентавра, пока нет необходимости это как-то богословски осмыслять. Другое дело, что отсутствие инопланетян является проблемой для атеизма. Серьезной проблемой. Вот почему. Есть так называемый парадокс Ферми. И он, в общем-то, назван в честь американского математика Энрико Ферми, который как-то задался вопросом, а где инопланетяне? Там еще в 40-е годы где-то в ресторане они сидят с друзьями. И он спрашивает, а где они? Где инопланетяне? Потому что если жизнь на Земле, она не сотворена, она возникла естественным путем, то естественные события, они будут повторяться. Если вы смешаете одни и те же ингредиенты, вы получите один и тот же результат. Законы природы, они везде одинаковы. Если считать, что жизнь возникла в результате вот таких законов природы, то законы природы, они везде одинаковые. Да, там Земля, она находится в очень удивительно выгодных условиях. То есть там расстояние от Солнца, скорость обращения вокруг оси, там Луна, наличие воды, то есть огромное количество нужно совпадений для того, чтобы Земля могла поддерживать жизнь. Верующие на это говорят, это Бог так устроил. Атеисты говорят, ну вот существует чудовищное количество звезд во Вселенной, миллиарды галактик, там еще какие-то миллиарды звезд в каждой, да, у множества звезд планеты, и где-то просто выпало так случайно, что оказалось так удачно, что все условия, они соответствуют, они такие, чтобы поддерживать жизнь. Но если это выпало один раз, почему не два, не три, не четыре? Если жизнь образуется сама собой, она образуется в силу определенных природных процессов. Природные процессы протекают по всей Вселенной одинаково. Планеты, пригодные для жизни, они выпадают в разных местах тоже там... У нас нет оснований думать, что Земля — это исключительный случай в таком случае. А это значит, что разумная жизнь должна была уже возникнуть, причем она должна была уже возникнуть какое-то значимое время назад. Вряд ли мы оказались даже в первой десятке. А цивилизация, которая возникла раньше нас, она раньше нас вошла в технологическую эпоху, раньше нас освоила межзвездные перелеты и уже должна быть здесь. У нас они должны быть уже вот по улицам ходить. И мы такого не видим. Есть куча там, легенд и преданий про то, как тарелки летают, людей похищают, там проводят медицинские обследования. Есть подробная мифология, где какие расы живут. Вот на такой звезде живут рептилии, а на такой звезде живут такой голливудского вида блондины, а вот в другой, на такой еще какие-то живут инопланетяне там, с такими большими раскосыми глазами. Но это все понятно, мифология. У нас нет никаких свидетельств реального существования инопланетян, хотя они должны были бы быть. Более того, что еще забавно, если бы инопланетяне были, они бы возникли, какая-то из цивилизаций возникла бы раньше нас, у нас нет оснований считать, что наша первая, и они бы полетели осваивать планеты, и они бы освоили Землю еще до нашего возникновения, и мы бы не возникли. То есть большую часть своей истории Земля была без людей. И на Землю бы набрели инопланетяне в ходе своей экспансии еще раньше, и нас бы просто не было. То есть вот парадокс Фермион задается вопросом, а почему это так? А почему нет никаких инопланетян? Почему мы их не видим? Почему мы тут вообще живем вместо того, чтобы эту Землю давно заселила какая-нибудь инопланетная раса? И для атеизма это некоторая проблема. Они, люди, конечно, выдвигают различные попытки объяснить, а почему, собственно, что инопланетяне есть, но они нас решили заизолировать. Вот мы им не понравились, они, значит, ну или не то, что не понравились, они решили нам дать самих дорасти до определенного момента. Или инопланетяне есть, но каждый сидит там в своей звездной системе, никуда не летает. Но так или иначе, если принимать атеистическую картину мира, инопланетяне должны были бы быть уже здесь. И то, что их нет, это для атеизма является проблемой. Это то, что им приходится как-то осмыслять. То, что если они вдруг появятся, ну, христианство от этого не рухнет, но факт тот, что не появились. Так. На аргументы, что светский гуманизм вышел из христианства, атеисты приводят пример крепостное право, которое довольно долго существовало в христианском обществе. Понимаете, проблема с такого рода критикой христианского мира в том, что оно абсолютно европоцентрично. Вот пойдите за пределы христианского мира и посмотрите другие цивилизации, на то, как живут люди в других... Жили люди всегда. Ну вот, не знаю, в Тибете посмотрите, какое там было рабство. Вот, ну, недавно китайские товарищи, правда, прикрыли. Рабство, кастовая система — это то, что было везде. Везде одни люди заставляли на себя пахать других. И только в христианском мире людям стало приходить в голову, что в этом есть что-то не то. То это так неправильно и так не надо делать. А потом уже из христианского мира это сознание того, что каждый человек обладает ценностью и достоинством, распространилось по всему человеческому роду. В общем-то, рабство в любой есть культуре, в любой цивилизации. Единственная цивилизация, которая додумалась рабство отменить, это христианская цивилизация. Поэтому я бы сказал так, что тут атеистов подводит европоцентризм. Они не видят мир за пределами Европы, а все зло в Европе приписывают христианству. В чем величие подвигов православных и родивых? Почему человек, гулявший нагишом по Москве, лучше скрипуча виртуоза или Ваньки-гармониста в сельском доме культуры? Тем, что юродивый, он, как сказать, ну вот он мог, например, критиковать царя. Вот у него одна из функций, которую он делал, он мог критиковать царя, и он мог критиковать, ну, кого угодно вообще, например, обличать в грехе. Потому что если ты не юродивый, у тебя есть имущество, у тебя есть семья, о которой ты должен заботиться, и ты сидишь все тихо, ты понимаешь, что тебе не нужны неприятности, и ты ну, не будешь с царем ругаться. Ты не будешь ругаться не то, что с царем, ты и соседу-то ничего не скажешь. Ты живешь как человек, у которого есть стабильность, там, у которого есть определенный комфорт и уют, у которого есть обязательства по отношению к семье. А юродивый – это человек, который от всего этого отказался, который живет в очень суровых условиях, который отказался от всякой защищенности, который готов в любой момент умереть, он может вообще этой ночи не пережить холодной. И это дает ему право и возможность открыто говорить правду, открыто говорить то, что он думает. То есть юродивый – это совершенно особенное служение. Это не сумасшедший, который просто вот, страдает душевной болезнью. Это человек, который несет очень важное служение в обществе, которое, оно, вот, средневековое общество и на Руси, и на Западе, оно предписывает человеку, как себя вести. Есть определенные роли, которые ты должен играть. И юродивый, он выбивается из этого набора ролей, и поэтому он может делать вещи, которые не могут делать другие люди. Если возможно опровергнуть существование души, тогда невозможно опровергнуть существование чакр. Про чакры тоже написано в древних религиозных книгах. Вообще-то, для того, чтобы что-то утверждать, нужны положительные доказательства. В отношении души они есть. То есть то, что человеческая личность не является продуктом мозга, это ясно по множеству причин. Ну, например, ну это, знаете, первая причина, по которой сознание не сводимо к мозгу, это наличие свободной воли. Если сознание сводится к мозгу, то никакой свободной воли нет, потому что события у вас в мозгу, как любые события в материальной вселенной, они определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То есть, если верен материализм, у вас нет никакой свободы. И вы не можете принять свободное решение, слушать ли вам эту передачу. Это просто продукт некоего процесса в коре вашего головного мозга, который вы не контролируете и некому контролировать, потому что вы и есть этот процесс. А этот процесс определяется законами природы. Ну и дополнительные, ну, есть так называемый разрыв объяснения, когда ясно, что мы не можем объяснить субъективный опыт от первого лица, описывая процессы, которые происходят в мозгу. Между ними существует то, что называется разрыв объяснения. Ну и околосмертный опыт, конечно, то, что люди переживают, опыт исхода из тела, и люди воспринимают свое тело со стороны, и это опыт, который нельзя назвать уникальным. Это достаточно многие люди его уже пережили. Ничего подобного про чакры я пока что не видел. У меня нет оснований верить в чакры. Если мне эти основания представят, я их внимательно рассмотрю. Здравствуйте, вы изучили свидетельство российской певицы Кати Лель про инопланетян в ее гостиной? Она их видела не одна, а с мамой. Ну, вот вы мне подсказали, я посмотрю. Но что касается того, что люди могут видеть инопланетян в гостиной, там и Катя Лель, то я думаю, что есть масса причин, по которым люди могут видеть инопланетян в гостиной. Начиная с самой-самой простой. Любой артист, любой человек, которому надо держаться, который живет общественной известностью, он должен привлекать внимание. Когда мы читаем сообщение вида «артист такой-то напился, ругался, сломал деревцо», то это не то, что у него характер плохой, хотя характер может соответствовать. Это необходимость быть на экране все время, потому что тебя забудут, тебя перестанут звать на корпоративы, и тебя заменят кем-то другим, и пойдешь ты солнцем палимый. Поэтому артистам нужно заставлять о себе говорить. Поэтому тут то, что Катя Лель, которая заинтересована в том, чтобы они говорили, создала повод, чтобы они говорили, ну, это часть ее работы. То есть у нее есть мотивы говорить неправду в данном случае. Если мы возвращаемся к апостолам, у них не было мотива говорить неправду. Потому что все, что они имели с воскресения Христа, это гонение, преследование, пытки и смерть. То есть врать у них не было мотива. Другой вариант, он мне кажется менее вероятным, что она могла видеть кого-то реального. Но это были не инопланетяне. Поскольку говорят, ну я постоянно с этим сталкиваюсь, что человеку, например, там регулярно являлись инопланетяне, как-то они ему даже досаждали, они были не очень приятные существа. А потом он покаялся, обратился ко Христу, и что-то инопланетяне про него забыли, совершенно перестали ему являться. То есть это могли быть реальные падшие духи, хотя, ну, мне это кажется менее вероятным. Мне кажется более вероятным, что у певицы Кати Лель есть необходимость, как у любой такой вот, любого человека, который живет общественным вниманием, время от времени в центр этого внимания попадать. Поэтому сказать тут, мне инопланетяне приходили в гостиную, ничуть не хуже, чем, не знаю, напиться, ругаться и сломать деревцо. Это хорошо работающий способ привлечь внимание. С апостолами такое объяснение не сработает, потому что они никакой выгоды от своей проповеди не получили. Сравнение Ктулху с монотеистическим богом возможно, ведь Ктулху тоже творец миров. Ну, Ктулху – это литературный персонаж, который, в общем-то, и не скрывает того, что это литературный персонаж. Это очень такой популярный товарищ, но это литературный персонаж. Его создал американский автор Говард Лавкрафт где-то в 30-е годы. Все это до нас дошло с большим опозданием. А так весь жанр ужасов вырос из лавкрафтовской шинели, или что он там носил. И, собственно, Ктулху – это персонаж литературы, и никто никогда не отрицал, что это литературный персонаж, что его нет на самом деле. Геннадий, почему большинство людей не допускают существования чудес? Если человек увидит чудо в своей жизни, расскажет об этом другим, его посчитают умалишенным. Фраза «я видел бесов, путь трудом». Большинство людей не сталкиваются с проявлениями сверхъестественного в нашей культуре, по крайней мере. Вот в ряде культур, ну, в африканской культуре, например, там наоборот все перенасыщено сверхъестественным. Там я, кстати, вот читал, не дочитал, еще читаю роман одного нигерийского писателя, и там только-только прибывают белые миссионеры, и они просят земли, чтобы им поселиться, и племя им отводит землю в нечистом лесу. Потому что нечистый лес – это место, которое никто не хочет. Потому что там всякие злые духи, неупокоенные покойники. В общем, туда лучше не соваться. И тут бац, они спокойно принимают, строят там дом, церковь. И местные думают, что сейчас они все умрут от злых духов. А те берут и не умирают. И тут местные африканцы начинают понимать, что да, вот бог белых людей – это что-то серьезное. Вот их должны были угробить духи, а они угробили. И есть масса культур, где присутствие сверхъестественного переживается постоянно. В Мексике, по крайней мере, в каких-то субкультурах в Мексике там очень распространено это переживание сверхъестественного. Прямо сейчас у нас в России, что нам в Мексику ходить, в России масса народа, которая практикует различные формы оккультизма и различные сверхъестественные опыты переживают. То есть говорить о том, что это вот сверхъестественный мир, его нет, его люди не переживают, но это было бы неверно. Что касается, в вашем окружении, может быть, не допускают. Сказать, что это так в человечестве в целом, ну, я бы не сказал. Так, почему воскресший Иисус предстал перед апостолами, не перед Римским Сенатом или Кесарем? Потому что цель Бога – привести нас к доверительным, близким отношениям с Ним. Веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. То есть вот Бог хочет, чтобы мы были его друзьями, чтобы мы стали членами его семьи, чтобы мы были его возлюбленными чадами. Библия использует такие образы, как брак, усыновление, дружба, для описания личных отношений с Богом, что ты можешь быть другом Богу. И ситуация, когда ты этого вот, ну, не хотел, на тебя бы это не повлияло в лучшую сторону, но он тебе все равно явился. Бог ее не создает, потому что Бог знает, кому должен явиться воскресший Христос, для того, чтобы вызвать покаяние и веру. А так, ну, Сенат вообще не в курсе, или Кесарь вообще не в курсе, что он был распят. Он вообще не знает, кто такой. В конце концов, всякое колено преклонится пред Господом Иисусом, когда Он явится во славе, и это невозможно будет отрицать, но будет уже поздно устанавливать с Ним отношения. Поэтому Бог пока дает нам возможность уверовать и встать на его сторону, когда это не принудительно. У нас есть достаточно оснований для того, чтобы поверить, но Бог никак не принуждает нас к вере, Он не заставляет нас быть верующими. Поэтому Христос является там, где его примут, там, где это бессмысленно. Знаете, есть в Деяниях, по-моему, там есть момент, где Бог говорит апостолу: здесь не примут твоего свидетельства обо мне. И он его направляет куда-то в другое место. Поэтому очевидно, что явившись Сенату и императору, это было бы, ну, бестолку, не принесло бы пользы никому. Если 10 моих друзей скажут вам, что я умер и воскрес, вы поверите? Мне нужно будет рассмотреть данные. Если вас публично казнят, вот вашу горестную смерть будет видеть весь город. Это будет несомненно, что вы умерли. А потом ваши друзья начнут мне рассказывать, что вы воскресли. Я прежде всего постараюсь выяснить, что их может к этому побудить. Почему они это рассказывают? Какой смысл? Это заговор, это массовое помешательство. Что это такое? Если ваши друзья не будут ни обманщиками, ни сумасшедшими, мне остается признать, что да, они видели вас воскресшим. Другое дело, что никаких аналогичных свидетельств просто нету. У нас нет того, чтобы люди нам свидетельствовали о чем-то воскресении. Был известный жулик гробовой, который обещал воскрешать мертвых. И он пользовался большим влиянием на своих несчастных, обманутых адептов, но не претендовал. Вот они не рассказывали, что он кого-то воскресил. Этого не было. То есть вообще мы можем посмотреть, какие-то аналоги поискать, но эти аналоги только доказывают, что, ну, не бывает так. Люди не рассказывают о том, что кто-то воскрес из мертвых, они его видели. Достаточно уникальный случай Евангелия. лидеры тоталитарных сект, вроде Секия Сахары, Виссариона, Марии Деви Христос и других, тоже внушают веру своим последователям. Они верят, что они боги. Почему такого не могло быть с Иисусом? Где сейчас у нас последователи Секия Сахары или Марии Деви Христос или там Давида Кореша? В самом Евангелии мы читаем, что когда начинаются гонения на апостолов, то встает Гамалиил, раввин, и говорит, если это дело человеков, оно разрушится. Ну, он приводит примеры, что там был какой-то, были какие-то люди, которые становились народными вождями, люди за ними шли, воспламенялись надежды. Потом эти люди умирали, или их убивали римляне, и все на этом завершалось. Оказывалось, что все это развалилось. А где сейчас наши последователи Секия Сахары? Секия Сахара был казнен за организацию террористических актов в токийском метро. Никто никогда не утверждал, что он воскрес из мертвых. Вот интересный случай. У нас есть религиозное движение, у нас есть его яркий, харизматичный лидер. У нас есть его фанатичные последователи, которые ради него пошли на виселицу, которые ради него совершили это преступление. И никто из них вообще никогда не говорил, что он воскрес из мертвых. Что происходит, когда секты такого рода прекращают, там, лидер умирает? Да ничего не происходит, она рассеивается. Вот там можно вспомнить этого преподобного Джима Джонса с Джонстауном, который склонил своих последователей к массовому самоубийству, умер сам, никаких заявлений о том, что он воскресал. Джонстаун прекратил свое существование окончательно. Поэтому тут нет просто аналогии. Как, да, бывают разного рода такие культистские лидеры, которые людям внушают необоснованные ожидания, люди склонны к идолопоклонству, это есть, но чтобы кто-то из них воскрес, ничего подобного не происходило в действительности. Эти люди умерли, когда их движение прекратилось. Ну или Дэвид Кореш, который там лидер был этого, ветвь Давидова называлась у него, это культ. И они там сидели на ранчо, как же, не помню, как это называлось, но, в общем, они там разодрались с властями, в итоге люди погибли. Он тоже погиб, никаких сообщений о воскресении. Нет никаких уже давидианцев. То есть во всех случаях лидер культа умирает, и на этом все кончается. Поэтому тут аналогия не работает. Геннадий, психиатрия не допускает факта наличия сверхъестественного. Существует много психиатрических трудов, подвергающих сомнению психическое здоровье Иисуса Христа. Прочтите Шарль Бене Сангле «Безумие Иисуса». Психиатрия нам ничего не сообщает о сверхъестественном. Это не ее компетенция. Вообще. Есть верующие психиатры, есть психиатры-атеисты. Лично знаю верующих психиатров. Православный человек ходит в церковь, психиатр. Людей лечит таблетками согласно вот тому, что он научился как психиатр. То есть психиатрия сверхъестественная, они просто в разных областях лежат. Психиатр, он лечит людей таблетками. При этом психиатры относятся к религии в целом богожелательно, как к тому, что может поддержать больного и его семью. Более того, есть масса исследований о соотношении религии и душевного здоровья. И в начале 20 века было такое мнение, что да, религия, она вредна для вашего душевного здоровья, религиозные люди душевно больны, религиозные видения – это галлюцинация. Сейчас уже установлено за пределами разумных сомнений, установлено специалистами, психиатрами, независимо от их религии, что это не так, это так не работает. Наоборот, люди, живущие религиозной жизнью, они более психически здоровы. Знаете, у меня есть на Азбуке Веры, наберите Сергей Худеев «Психическое здоровье». Или, по-моему, «Религия психическое здоровье», если я не путаю название. Но если вы наберете Сергей Худеев «Религия психическое здоровье», я думаю, вас поисковик отправит на эту статью. И там я просто перевожу куски из брошюры, которая лежит в интернете. Это инструкция психиатрам, как... Даже не инструкция, это объяснение, как религия соотносится с психическим здоровьем, чтобы вот эта часть официальной психиатрии. Вот что люди признают, что религия это когда человек ходит в церковь. То есть там важно, когда человек именно воцерковленный, не просто признает бытие Божие. Воцерковленный человек менее подвержен депрессии, гораздо менее подвержен злоупотреблению веществами, гораздо реже совершает самоубийство, более гораздо легче переносит удары судьбы типа увольнения. То есть соотношение между религией и психическим здоровьем, оно позитивное. Люди, которые живут церковной жизнью, они в целом психически здоровее. При этом, конечно же, душевная болезнь не является препятствием к вере, и человек может быть душевно больным и верующим, и ходить в церковь, и добро пожаловать. Но если смотреть по статистике, то психически здоровее именно верующие. Что касается, значит, ну там самые, в том числе абсолютно неверующие психиатры, в том числе атеисты некоторые говорят, что это плохой довод. Это плохой довод, потому что это неправильно использовать душевную болезнь как ругательство. То есть попытка, когда говорят, о, верующие душевно больные, это попытка использовать такой ярлык душевно больного для унижения. И говорят, ну это неправильно, это неэтично. Душевная болезнь – это не преступление, это несчастье человека, он в этом не виноват. И говорят, что... Критерий, собственно, душевной болезни – это что она человеку мешает жить или мешает жить хотя бы окружающим. Люди ищут помощи, потому что им плохо, они не могут нормально жить, они не могут нормально работать, не могут нормально общаться. Религия, она производит обратный эффект. Ну, вернее, смотря какая, конечно. Если мы говорим о христианстве, то христианство производит обратный эффект. Человек был пьяницей, он исцелился. Человек вел антисоциальный образ жизни, он стал законопослушным гражданином. Если человек, там, не знаю, был наркоман, прекратил употребление, ведет здоровую просоциальную жизнь, это не признак болезни, это признак исцеления. Поэтому христианская вера, она как раз коррелирует с душевным здоровьем. Это хорошо известный, хорошо установленный факт. Это не что-то такое из разряда христианской апологетики. Это то, что нам известно именно на уровне науки. Верующие люди, я еще раз отмечу, вот, которые не просто декларируют веру в Бога, но вот, которые живут церковной жизнью, они в целом намного более психически благополучны. А если в больницах, тюрьмах, горящем окопе, как в падающем самолете, так мало атеистов, почему Бог так не любит верующих? Ну, если я понял вопрос, то, что речь-то идет о том, что перед лицом опасности, перед лицом того, что вот, человек понимает, что он внезапно смертен, люди начинают крепко вопиять к Богу. Ну, это не всегда так. Я не стал бы говорить, что в любом случае, там, оказавшись в опасности, человек обязательно оставит атеизм. Не знаю, люди разные. Но это часто так, да, когда человек сталкивается с сознанием того, что человек внезапно смертен, он, да, начинает задумываться, есть ли какая-то надежда перед лицом смерти. И был у Соломона 40 100 для конец колесничных и 12 000 для конницы. И было у Соломона 4 100 для конец коней колесниц и 12 000 всадников. Сколько стоил? Чрезвычайно много, хочет нам сказать автор. Но мы имеем дело не с точными выкладками древнеизраильского Гастамстата. Мы имеем дело с поэтическим описанием того, что вот было. Это знаете, как, не знаю, вот у Гоголя есть описание казни Остапа, как его там поймали поляки, его на площади казнят, и он восклицает в последний момент: «Батько, слышишь ли ты меня?» И Тарас Бульба, который скрывается в толпе, кричит: «Слышу!» И весь миллион народа во мгновение вздрогнул. И, конечно, можно придраться и сказать: как миллион народа? Нет никаких городов-миллионников в то время в Европе вообще. Город Париж, крупнейший город Европы, он не миллионный. Там Польша, какой-то городишко маленький польский, какой-то миллион народа. Там спасибо, если несколько тысяч жителей по большим праздникам. Но мы понимаем, что это выражение «миллион народа» просто говорит о том, что была огромная толпа народа. Не обязательно точное число. Вот в Библии числительные, особенно круглые, они не носят характера точной статистики, они носят такой обобщающий характер. Да вообще миллион там, да я тебе 100 раз уже говорил там. Вот мы часто используем в обычном нашем языке числительные для того, чтобы очень приблизительно обозначить наше впечатление. Сам инопланетян нету, так и мертвые не воскресают, что доказательство свидетельств. Многие историки склоняются к тому, что не было никаких апостолов. Какие историки? Покажите мне этих историков. Историки не сомневаются в реальности апостолов и в реальности Иисуса Христа. Есть, например, известный такой атеист, но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Бартерман. У него есть книжка «Как Иисус стал Богом». То есть он как раз старается опровергнуть Евангелие, он пытается опровергнуть христианскую веру, но при этом он признает, что Иисус определенно был. Вообще ни минуты не сомневается, что он был. И он не сомневается, что апостолы были. Он не сомневается, что апостолы после смерти Иисуса стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И он даже не сомневается в том, что апостолы делали это вполне искренне. То есть у них не было обмана, они не пытались намеренно врать. И он думает, что это с ними случились галлюцинации. То есть сам факт того, что Иисус был на свете, что его распяли, что ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых, что они были в этом глубоко искренне убеждены, вот сам по себе этот факт, он как раз учеными не отрицается. Вы можете посмотреть, ну, того же Эрмана, там, «Как Иисус стал Богом», но у него есть отдельная книжка на тему реальной историчности Иисуса. «А был ли Иисус?» Она лежит в интернете, вы можете посмотреть. «А был ли Иисус?» И там он как раз с позиции неверующего ученого объясняет, что Иисус, несомненно, был. Такая мифологическая теория, то есть попытка сказать, что Иисуса никогда не было, это такой миф, она вот совершенно неосновательна. Она строится по большей части на фейках где-то последней четверти XIX века. С серьезной научной точки зрения ее принять нельзя, и никто из специалистов ее не принимает. Но я боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, пора прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».